Российская летопись.
В эфире 145-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске граф Толстой по прозвищу «Американец», революционеры от искусства, писатель Арцебашев и художник Петров Водкин. Кто на самом деле был автором афоризма «Воруют»? В ноябре 1846 года скончался весьма знаменитый в свое время граф Федор Иванович Толстой по прозвищу «Американец». Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Это был человек необыкновенный, преступный и привлекательный. Так отзывался о нем его двоюродный племянник Лев Николаевич Толстой. Жизнь Федора Ивановича была необыкновенной, полной замечательных и опасных происшествий. В яркой и колоритной фигуре «Американца», как в фокусе, нашли свое отражение характеры и нравы эпохи. Кроме того, Федор Иванович был, как говорится, на дружеской ноге со многими выдающимися людьми своего времени. Его яркая личность послужила материалом для нескольких литературных произведений.
Граф Федор Иванович Толстой получил образование в морском корпусе, но службу начал не во флоте, а в лейб-гвардии Преображенском полку. Кстати, его родной сестрой была Мария Лопухина, красавица, русская Джоконда, чей образ обессмертил Боровиковский на своем знаменитом полотне. Остроумный, страстный, живой, он был привлекателен не только для женщин, но и для сослуживцев. Самолюбивый, смелый и дерзкий, он не только не прощал обид, но и сам вел себя вызывающе. Следствием этого были многочисленные дуэли, модная в ту эпоху разновидность узаконенного убийства. Толстой никогда не избегал дуэли, он даже бравировал своим бесстрашием. По свидетельству современников, Толстой превосходно стрелял из пистолета и отлично фехтовал. При этом он был исключительно храбр и, несмотря на пылкость натуры, удивительно хладнокровен. В ту эпоху, на заре Александринского царствования, отличительной чертой характера и духа офицерства было удальство и молодечество. А девизом их жизни была поговорка «Жизнь – копейка, голова – ничего». В то же время это были будущие герои Отечественной войны, многие из которых не вернулись с полей сражений. Офицеры не только на войне, но и в мирное время сознательно искали опасности, чтобы отличиться бесстрашием и молодецкой удалью. Такого рода удаль вполне соответствовала характеру Федора Ивановича. Модное молодечество он довел до отчаянности. Но венцом захлестывающей Толстого жажды приключений стало его участие в кругосветном плавании в составе экспедиции Крузенштерна и Лисянского. Именно после этого путешествия он и получил прозвище «Американец». Экспедиция Крузенштерна и Лисянского была первым кругосветным плаванием русского флота. Для этой цели были снаряжены два корабля «Надежда» и «Нева», отплывшие из Кронштадта 7 августа 1803 года. На «Надежде», капитаном которой был Крузенштерн, помимо команды плыл русский посланник в Японию камергер Николай Петрович Рязанов, тот самый герой рок-оперы «Юнона и Авось». И при нем, как сказано в документе, молодые благовоспитанные особы в качестве кавалеров посольства. По иронии судьбы, Толстой числился в экспедиции именно в качестве молодой благовоспитанной особы. Послушайте, что пишет об этой благовоспитанной особе в воспоминаниях его родственница Мария Каменская. «На корабле Федор Иванович придумывал непозволительные шалости. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Толстой напоил его до сложения рис, и когда священник, как мертвый, лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. А когда священник проснулся, Федор Иванович крикнул: «Лежи, не смей! Видишь, казенная печать!» Пришлось священнику бороду остричь по самый подбородок. А за другую проказу Толстой был высажен на берег. На корабле был ловкий орангутанг. Раз, когда Крузенштерн отлучился, Толстой затащил животное в его каюту и положил на стол капитанские тетради с записями. Сверху положил лист чистой бумаги и стал марать и поливать его чернилами на глазах смышленой обезьяны. После этого Толстой вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так стал усердно подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записки Крузенштерна. За это капитан высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров близ побережья Америки. Но он и там, живя с дикарями, продолжал бедокурить, пока его, татуированного с головы до пят, не подобрал случайно проходивший мимо корабль.
По возвращению в Петербург Толстой сразу же был посажен под арест, а потом выслан на службу в Нейшлотскую крепость. Однако, отличившись во время русско-шведской войны, в 1808 году он был возвращен в гвардейский Преображенский полк. Но после очередной дуэли разжалован и выслан в Выборгскую крепость. В 1811 году Толстой был уволен от службы, однако это не помешало ему во время Отечественной войны стать ратником московского ополчения. Он не только вернул себе чин, но и безумной храбростью заслужил орден Святого Георгия Победоносца 4 класса. В Бородинском сражении Толстой был тяжело ранен. После окончания войны Федор Иванович вышел в отставку в чине полковника и поселился в Москве. Как интересный человек и герой 12-го года, он занял видное место в московском обществе. Толстой был своим в английском клубе и в литературных кругах, и в мире богемы. Он состоял в приятельских отношениях с Жуковским, Пушкиным, князем Вяземским, Боротынским, Батюшковым, Дмитриевым. С Денисом Давыдовым и Нащекиным Толстой был в близкой дружбе.
Но, нужно сознаться, поведение Толстого мало изменилось к лучшему. Его дуэли и широкая карточная игра в московском свете были притчей во языцах. А играл Толстой, откровенно говоря, не всегда честно. Раз, играя с Пушкиным, он передернул. Поэт заметил ему это. «Да, я сам это знаю», — невозмутимо ответил Толстой. «Но я не люблю, чтобы мне это замечали». Дело едва не дошло до дуэли. Позднее Грибоедов напишет о Толстом в «Горе от ума». Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Федор Иванович пенял Грибоедову при встрече. «Зачем написал, что я на руку нечист? Подумает, что взятки брал, а я взяток отродясь не брал». «Но ты же играешь нечисто», — возразил Грибоедов. «Вот так бы и написал», — ответил Толстой. «А то подумают, что воруют табакерки со стола». Интересно отметить, что для американца нечестная карточная игра была своего рода развлечением, забавой. Однажды князь Сергей Волконский, тогда еще не декабрист, пригласил его метать банк, на что Толстой сказал: «Нет, мой милый, я вас слишком люблю для этого. В игре я привык обычно исправлять ошибки фортуны».
Колоритная фигура Толстого, американца, естественно, не была обойдена вниманием литераторов. О Грибоедове уже говорилось. Пушкин, помимо сатирических стихов, воплотил образ Федора Ивановича в Зарецком из «Евгения Онегина». Сильвио, герой рассказа «Выстрел», также отчасти напоминает американца. Но если в Зарецком изображен, так сказать, житейский Толстой, то в «Герое выстрела» его стилизованный образ, окрашенный демонизмом. Лев Толстой также воспользовался рассказами о Федоре Ивановиче для создания двух героев своих произведений. Старого гусара графа Турбина в «Двух гусарах» и Долохова в «Войне и мире». Не обошел вниманием фигуру американца и Иван Сергеевич Тургенев.
С возрастом Толстой переменился. Он стал играть более добросовестно и перестал исправлять ошибки фортуны. 40-летнему американцу московский бомонд не простил бы шалостей, на которые смотрел сквозь пальцы, покуда Толстой был молод. Как гласит римская пословица, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Намеком на перелом в его жизни могут послужить пушкинские строки о Зарецком, прототипом которого, как уже говорилось, был американец. Зарецкий, некогда буян картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век». Федор Иванович все больше уделял времени семейным делам, много читал, аккуратно посещал церковь. С возрастом он сделался набожным и строго соблюдал посты. Он был женат на цыганке Авдотье Максимовне Тугаевой. У них было много детей. Но почти все они умерли очень рано. Среди них Сара Толстая, талантливая поэтесса. К сожалению, ее дарование не успело раскрыться. Она умерла в 17-летнем возрасте. Толстой считал смерть 11 своих детей божьей карой за смерть 11 человек, убитых им на дуэлях. Мария Каменская вспоминала: «Убитых им на дуэлях он насчитывал 11 человек. Он аккуратно записывал имена убитых в свой синодик. У него было 12 человек детей, которые все умерли в младенчестве, кроме двух дочерей. По мере того, как умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени из убитых им людей и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умер 11-й ребенок, прелестная умная девочка, он вычеркнул последнее имя убитого им и сказал: «Ну, слава богу, хоть мой курчавый цыганеночек будет жив». Небезызвестный Фадей Булгарин говорил об американце: «О нем можно бы написать целую книгу, если собрать все, что о нем рассказывали. Хотя в этих рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его порицанию. Толстой был прекрасно образован, говорил на нескольких языках, любил музыку и литературу, охотно сближался с артистами, литераторами и любителями искусств. Умен он был как демон и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был добрый малый, для друга готовый на все и охотно помогавший приятелям. Его хлебосольство и бескорыстие были известны всему свету». Ну а что касается недостатков, то, как говорится, наши недостатки – это продолжение наших достоинств. 5 ноября 1878 года в один и тот же день появились на свет два знаменитых скандалиста, так сказать, два революционера от искусства – писатель Михаил Петрович Арцебашев и художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Арцебашеву принес известность роман «Санин», изданный в 1907 году. Откровенные сцены произведения и чересчур смелые мысли писателя шокировали публику и литературных критиков. Арцебашева даже обвинили в порнографии. Впрочем, дело тут, конечно, не в клубничке. Она была обыкновенным маркетинговым ходом, каковым пользуются и по сей день. И все это не имеет прямого отношения к главной идее Санина. Роман – это манифест, вполне себе декадентский, модно и в духе времени. В чем смысл жизни? Господь с вами, жизнь бессмысленна, именно этим она и ценна. Гедонизм – это тоже манифест. Если в старые века это образ жизни, то в начале 20 века это философия жизни. Владимир Санин так формулирует свое кредо: «Желание – это все. Когда в человеке умирает желание, умирает его жизнь. А когда он убивает желание, убивает себя. Люди, которые лишены великого дара наслаждаться и приносить наслаждение другим – никчемные, жалкие, ничтожные личности». И еще одна мысль, которая проходит красной нитью, которую верно подметили в Санине исследователи: «Человек не представляет никакой ценности с тех точек зрения, с которых ценила его религия, философия, социология».
Конечно же, арцебашевский Санин – герой своего времени, как были героями своего времени персонажи Вольтера и Руссо. Но именно такая философия во многом породила две мировые войны, революции, Дахау и Хиросиму с Нагасаки, арабскую весну и Евромайдан. Человек не просто песчинка, его жизнь не стоит и полушки при решении глобальных геополитических задач. Но человеческое стадо баранов необходимо. Это, во-первых, замечательный таран, а во-вторых, из павших героев можно сделать отличный шашлык.
Но таких вещей среднестатистические жертвенные бараны никогда не понимают, а поэтому не берут в соображение. А потому у Санина появилась масса подражателей среди российской молодежи. Потом эти подражатели станут или винтиками диктатуры пролетариата, или жертвами красного террора и ГУЛАГа, или вечными иммигрантами. И ничего с этим не поделаешь. Такова марксистско-ленинская диалектика. Но молодежь читала в начале 20 века Санина, а с трудами марксистов их познакомят позднее. Василий Васильевич Розанов это верно предвидел. «Байрон был свободен. Неужели же не буду свободен я?» – кричит Арцебашев. ибо ведь я печатаю с теми же свинцовыми буквами, да в свинцовых буквах все и дело. Отвоевали свободу не душе, не уму, но свинцу. Но ведь, господа, может прийти некто и скажет: свинцовые пули, и даже с гутенберговской литерой «Н» Наполеон, как видел это огромное «Н» я на французских пушках вокруг арсенала в Москве. И еще в опавших листьях. Литературы в сущности не нужно. Тут прав Константин Леонтьев. Почему, перечисляя славу века, назовут все Гёте и Шиллера, а не назовут Веллингтона и Шварценберга? В самом деле, почему? Почему век Николая был веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя, а не веком Ермолова, Воронцова и каких еще? Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет, так завалены книгами, что даже не помним полководцев. Ехидно и дальновидно поэты называли полководцев скалозубами и бетрищевыми. Но ведь это же односторонность и вранье. Нужна вовсе не великая литература, а великая, прекрасная и полезная жизнь. А литература может быть и кое-какая на задворках. Поэтому нет ли провиденциальности, что все проваливается, что не Грибоедов, а Леонид Андреев, не Гоголь, а Бунин и Арцебашев? Может быть, мы живем в великом окончании литературы. Действительно, большая литература сошла на нет, слиняла на пороге 21 века. Наступил век смс-очного мышления и клиповых образов.
Современный философ Александр Александрович Зиновьев справедливо рассматривал идеологию как самый опасный вирус для общества. Она служит власти и формирует миропонимание человека о самом себе и об обществе. Идеология заставляет человека играть в социальную игру, лишает его критического мышления. Следующий этап деградации личности – возникновение компьютера и интернета. По мнению Зиновьева, цивилизация превращается в имитацию, в один большой интернет, бесконечно перерабатывающий одни и те же данные.
Кузьму Сергеевича Петрова-Воткина тоже обвиняли в эротизме. Впрочем, художник, начинавший как иконописец, был все-таки целомудренным. Это вам не Владимир Санин. Петров-Воткин – антитеза Арцебашева. Как левые и правые уклоны, ложные вехи на болоте, ведущие в трясину, или на дороге, ведущие в ад. Купание красного коня – это, конечно, символ, манифест, на вроде черного квадрата. Хотя, безусловно, идея полотна восходит к иконописной традиции. Да и сам Петров-Воткин как-то заметил, что подсмотрел красного коня на одной из икон. «Красный конь и грядущая Красная Россия». Ей-ей, художник был немножко провидцем и вполне вписался, или его вписали, в советскую жизнь и агитпроп. Петров-Воткин напишет картину «Смерть комиссара». Нечто похожее он сотворил и в годы Первой мировой войны. Художник говорил: «Во время Первой мировой войны массы серого пушечного мяса перли на линию огня и умирали. А потом оказалось, что солдат нет, а есть красноармейцы, красногвардейцы, что-то другое. К ним я чувствую какую-то внутреннюю нежность». Как заблуждался романтик Теофиль Готье, автор «Капитана Фракаса». Он наивно утверждал, что когда вещь становится полезной, она перестает быть прекрасной. Живопись, скульптура, музыка не служат абсолютно ничему. 14 ноября 1859 года родился генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов, герой русско-японской войны, во время Первой мировой войны командующий 2-й армией во время Восточно-Прусской операции. Покончил с собой после поражения от германских войск при Танненберге в августе 1914 года. Впрочем, это была не ошибка Самсонова, а стратегические просчеты командования фронтом, которые не сумели помочь генералу в битве с превосходящими силами противника. Но хочу рассказать о другом. В 1908 году Самсонов был назначен туркестанским генерал-губернатором. На этом посту он много сделал для развития пустынного края, проводил растительные каналы, бурил артезианские колодцы, значительно увеличил посевы хлопка. И вот что интересно. Весь отчет Самсонова об истраченных финансах, а это сотни и сотни тысяч рублей, на сложные ирригационные работы уместился на одном единственном листе бумаги. Столько-то землекопам заплачено, столько-то возчикам – А в конце общий итог. Все. А теперь представьте себе, сколько бы пухлых томов составил бы аналогичный отчет в советское время. А генерал-губернатору Самсонову поверили фактически на слово. Впрочем, иного и быть не могло. Если бы возникли хоть какие-либо малейшие сомнения в честности Самсонова, он попросту пустил бы себе пулю в висок.
Вот вам и апокрифическое «воруют». На мой взгляд, эту реплику чаще всего произносят те, кто действительно чувствует за собой грешки. По аналогии, громче всех кричит в толпе «держи вора» именно сам вор. Кстати, полностью слова якобы Карамзина звучат так. «Разбудите меня лет через 100 и спросите, что сейчас делается в России». И я отвечу. Пьют и воруют. Но авторство этих слов приписывают и Салтыкову-Щедрину. И самое главное, но не у Щедрина, ни тем более у Карамзина таких слов нет. Уже доказано, что воруют и пьют – это новодел. Впервые подобная цитата появилась в книге Михаила Зощенко «Голубая книга» в 1935 году.
Кстати, современные исследователи ставят под сомнение авторство Лермонтова стихотворения «Прощание мытой России». Они верно замечают, что великий поэт, автор патриотических стихотворений «Родина» и «Бородино» вряд ли мог бы написать столь откровенно русофобское стихотворение. Впервые «Немытая Россия» была напечатана в 1887 году, причем с невнятным примечанием, записана со слов поэта-современником. Есть версия, что настоящим автором «Немытой России» был поэт-сатирик Дмитрий Минаев, откровенный нигилист из породы тех людей, которые ради красного словца, как говорится, не пожалеют и отца. Минаев виртуозно пародировал стихи многих знаменитых поэтов, в том числе и Лермонтова. В частности, в 1870-х годах он написал сатирическую поэму «Демон», в которой использовал выражение «голубой мундир», никогда не встречавшееся у самого Лермонтова. А «Немытая Россия» вполне духи Дмитрия Минаева, который писал: «Мир – это шайка мародеров, где что ни шаг, то лжец и льтать. Мне одному такой дан норов, чтобы эту сволочь усмирять». В общем, мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Один там только и есть порядочный человек – прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья. А по эти обличители Минаеви энциклопедический словарь Брокгауза Ефрона замечает: в литературных кружках симпатиями Минаев не пользовался, что зависело от его тяжелого характера. Раздражительность его увеличивалась еще более от крайнего пристрастия к спиртным напиткам. По крайней неуравновешенной натуре он не мог составить себе прочного мировоззрения и хлестал сатирическим бичом направо и налево, не разбирая врагов и друзей. Или еще пример – выражение «первый блин комом». Вообще-то изначально пословица не имела никакого отношения к неудачам и звучала как «первый блин комом». В древнеславянском языке комой называли медведя. На Руси существовал культ медведя, поскольку это животное считалось не только хозяином леса, лесным духом, но и защитником слабых и нуждающихся. И вот весной просыпающимся мишки несли первый блин. То есть первый блин не комом, а кому? Комом, медведем. Отсюда появилось название праздника – комоедица, которое впоследствии получит название «масленица». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».